Продолжаем нашу рубрику «Пока все в офисе». Естественно, основной темой дня это стало задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Да, это история, которая никого не оставляет.
За получение взятки в 2 миллиона долларов, хотя сейчас появились новые сведения о том, что лично Алексей Улюкаев не получал эти деньги, что деньги были помещены в банковскую ячейку, однако сам Улюкаев деньги не изымал. Ну, в общем, сегодня Басманный суд Москвы и будет выяснять, какую меру пресечения пока применять к Алексею Улюкаеву и, собственно, как будет дальше развиваться событие, будем вот следить за новостями. Ну, естественно, мы хотим узнать, наверное, мнение экспертов.
Да, естественно, у нас есть эти эксперты для вас, дорогие друзья. С нами на связи профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Дмитрий Яковлевич, слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
Да, слышу, добрый день.
Очень хорошо, что вы нас слышите. Я просто пытаюсь понять, с какого места моего мобильного телефона ваш голос лучше вылетает. У нас, к сожалению, стационарный телефон сломался.
Но это они очень во многих домах центрального района.
Я слышу очень хорошо, а другие звуки из студии плохо. Так что на ваши вопросы я легко смогу ответить.
Договорились. Итак, Дмитрий Травин у нас на связи. Дмитрий Яковлевич, первое впечатление, когда вы услышали эти новости, это что такое? Как отмечают наши старожилы, с 1953 года в этой стране и в предыдущей стране не задерживали действующих министров.
Да, конечно, сначала начал думать о том, что что-то происходит страшное, потому что, как четко сказал Александр Шохин, легче поверить в то, что Улюкаев ночью сбил старушку, гоняя по Москве на Гелендвагене, чем в то, что ему сегодня инкриминируют. Так что начал думать, как это все может объясняться. В общем, сегодня у меня каких-то страшных, в данный момент у меня каких-то страшных панических настроений нету, но четко понять, что происходит, конечно, тяжело, потому что пока очень мало фактов. У меня есть несколько объяснений, совершенно различных, и какое из них окажется верным, можно будет понять только через некоторое время, когда появятся новые факты.
Но сейчас мы уже можем понять, как формулируете вы эти соображения. Итак, первое, ваша версия того, что происходит, что бы вы выделили в качестве главного?
Еще раз хочу сказать, что главное трудно сегодня выделить. Я во всех этих версиях вижу и разумные моменты, и неразумные, но сказал бы так, что одна версия, чисто экономическая, самая простая, состоит в том, чтобы оспорить сделку по покупке Роснефти в Башнефти. Если вдруг окажется каким-то образом доказано, что Улюкаев брал взятку за то, чтобы снизить цену на Башнефть, то тогда, собственно, приобретение Роснефти в Башнефти незаконно. Правда, трудно представить, что Путин поверит во всю эту лабуду, которая вокруг Улюкаева раскручивается. И кроме того, по имеющимся на данный момент сведениям, может быть, это не так, но на данный момент вроде пишут, что Роснефть сама активно участвовала в возбуждении всей этой истории. Ну, сама против себя Роснефть действовать не будет. Так что вот эта версия, может быть, окажется неверной. А другая версия, которую можно предположить, сводится к тому, что главное было для кого-то, для каких-то заинтересованных фигур, устранить хотя бы на время Улюкаева с поста министра. Скорее всего, потом его оправдают, отпустят. Я не очень верю, что Улюкаев будет долго сидеть. Но если на его месте, как сейчас на месте Белыха, оказывается другой человек, то этот другой человек может начать проводить совершенно другую экономическую политику в стране. Может быть, в духе Сергея Глазьева, когда будут раздаваться всякие деньги бизнесу. Ну и, как показывает опыт 90-х годов, если государство раздает деньги, то эти деньги часто просто воруют.
То есть те, кто сейчас уже говорят...
Кто-то на этом очень выиграет.
Дмитрий Яковлевич, то есть те, кто сейчас уже говорят, что это явный сигнал того, что условно время условных или там неусловных либералов подходит к концу, небезосновательны их реплики, и действительно можно об этом подумать вслух.
Если вдруг на место Улюкаева посадят какого-то явного нелиберала, человека со взглядами как у Глазьева или как у Титова, то тогда можно будет сказать, что вот именно эта версия имеет шансы на то, чтобы быть основной. Но пока непонятно, как будет вести Путин себя и Медведев, соответственно, при доукомплектовании правительства.
Мы разобрали с вами две версии, да. Третья.
Значит, третья версия может состоять в том, что просто силовики демонстрируют свою значимость. У нас ведь одновременно там кого-то в Кемеровской области на кого-то наезжают, у нас одновременно исламистов-террористов задерживают, то есть силовики безумно активны. Они показывают, что всюду враги, всюду взяточники, всюду угрозы, Америка активизируется, бандеровцы активизируются, Крым хотят отнять и так далее. Вот если силовикам удастся убедить главу государства в том, что они в такой жуткой ситуации страшно нужны, то будет увеличиваться финансирование силовиков и сокращаться финансирование образования или культуры. Пока, собственно, в таком направлении у нас все и развивается в бюджетной сфере, так что силовики в этом смысле успешны.
Дмитрий Травин,
ну и, наконец, последнее объяснение, которое я бы, возможно, объяснение, которое я бы предложил, состоит в том, что вот надо обратить внимание на то, что у нас одновременно разворачиваются две очень любопытных тенденции. Я помню, при одном из последних наших с вами разговоров мы обсуждали условную оттепель.
Совершенно верно.
Да-да, в стране вроде бы Кириенко назначили на крупный пост, Кудрину заказали экономическую программу, Панфилова во главе Центра избиркома, ну и так далее, так далее. Даже по Дмитрию Киселеву Путин проехался. С другой стороны, не раскрыто по-настоящему убийство Немцова, арестовывают Белыха, арестовывают Улюкаева, программу заказывают не только Кудрину, но и Глазьеву. То есть полная каша, две совершенно противоположных тенденции. Вот если в этой ситуации Путин окажется центристом, он несколько придержит силовиков, не даст разразиться каким-то там страшным процессом в стране репрессивным, то на Западе и в российских либеральных кругах постепенно начнут думать, а Путин-то не так уж плох, только Путин нас удерживает от 1937 года. И Путин после всей этой крымской истории вдруг постепенно будет оказываться таким вот относительно цивилизованным автократом. Думаю, Путину это очень выгодно, поэтому может так оказаться, что вся эта история вполне на Путина работает.
Хорошо, Дмитрий Ильич, тогда последний момент. Мы поняли, что мы ждем в качестве признаков той или иной версии кадровых решений. А что еще, кроме кадровых решений? Очевидно, все-таки в первую очередь сейчас будут вещи, связанные с, да, с судебно-процессуальными какими-то конструкциями. Вы допускаете, что Улюкаев остается на свободе? Ведь наверняка будут выходить с ходатайством об аресте, да? Как вы прогнозируете эту часть этой истории? И есть ли здесь какие-то признаки того, что все это значит?
Вот это факты, которые по мере того, как мы их будем получать, будут нам объяснять ситуацию. Если Улюкаев окажется на свободе, просто под какую-нибудь подписку о невыезде, то значит Путин будет демонстрировать, что он сдерживает этих страшных силовиков от репрессивных действий. Если Улюкаева действительно посадят и начнут вот долго трамбовать, как Никиту Белыха, то значит освободится пост министра экономики, и на этот пост посмотрим, кого назначат. Если человека в духе Глазьева, то из этих кадровых решений можно сделать вывод, что здесь история тогда скорее связана с тем, кто должен быть пост. Будем смотреть, какая реакция в высших эшелонах власти на Роснефти, на приватизацию Башнефти. Либо сделают вид, что с Башнефтью все в порядке, либо вдруг скажут, так, давайте-ка в этом разбираться, посмотрим. Может быть, Башнефть надо опять как-то вот переделить и кому-то другому отдать.
То есть вы не исключаете такого развития событий? То есть вы не исключаете такого развития событий, когда сделка по Башнефти может быть пересмотрена?
Ну, сегодня, мне кажется, это маловероятным, но, видите ли, вчера бы я сказал, что это вообще невероятно. Так что надо ждать новых фактов. Вероятность мала, но вероятность все-таки есть некоторая.
Услышали вас. Это Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Дмитрий Яковлевич, спасибо вам большое за комментарий. Я знаю, что вы в аэропорту, но, как я понимаю, в хорошем смысле слова вы покидаете город Санкт-Петербург.
Ну, еще не в аэропорту, но да, сейчас улетаю, но вернусь обязательно.
С Улюкаевым не связано. Вы нас успокоили. Спасибо, Дмитрий Яковлевич, спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Да, ну вот тут поступают новости. Высказался генеральный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга. Задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева не повлияет на ход российско-японских переговоров об экономическом сотрудничестве. Сегодня в Токио состоится заседание российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. И вот, как заверил генеральный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга, задержание Алексея Улюкаева не повлияет на ход этих переговоров.
Мы делаем небольшую музыкальную паузу, и далее у нас на связи следующий эксперт. Представим через пару минут.
Пока все в офисе.
Ну что, мы продолжаем разбираться в этой странной ситуации. Министра взяли, сидит за решеткой на допросе.
Да, ну как я сообщила, уже появились вот источники «Новой газеты», которые сказали, что глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев лично не получал деньги. Деньги были помещены в банковскую ячейку, и сам Улюкаев деньги не изымал. А тем временем экс-глава ФСБ Николай Ковалев, комментируя задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева, назвал подобное развитие ситуации ожидаемым. Цитирую Ковалева: «Я не удивлен, чего-то подобного я ожидал после того, как прочел его опубликованные стихи, призывающие сына бежать из России». Да-да, если кто-то не знал, Алексей Улюкаев пишет стихи, и, между прочим, еще в 78 году первые его стихи увидели свет в студенческом «Меридиане». Затем были ранние стихи Улюкаева, собраны в книге «Огонь и отцвет», которая вышла в 2002 году, и спустя 10 лет был издан новый сборник стихов под названием «Чужое побережье». Возможно, об этом и говорил экс-глава ФСБ Николай Ковалев, что прослеживается антироссийская риторика в стихах Улюкаева.
Ну, а к нам присоединяется наш следующий эксперт, экономист Владимир Милов, политик и человек, который про нефтянку в этой стране знает больше, чем многие. Владимир, добрый день, слышите ли вы нас?
Да, здравствуйте. Хорошо,
отлично.
Сразу вопрос, а знает ли Владимир стихи Алексея Улюкаева?
Я слышал, что он пишет, но, честно говоря, не очень поэзией интересуюсь, не читал.
Может быть, сейчас время поинтересоваться, он и про рубль там писал. Возможно, многие вещи, которые он не мог сказать в качестве министра, сказал как поэт.
Да, но теперь, конечно, это более актуально, надо почитать, да.
Хорошо, но давайте вернемся к тому, как эта ситуация возникла вот в вашем сознании. Когда вы об этом узнали? Что вы первые подумали? И дальше, как менялось ваше ощущение от всей этой ситуации? Действительно, с 1953 года действующих министров в России и в Советском Союзе у нас еще не забирали из дома.
Ну, в принципе, знаете, вот снаряды все-таки рвались близко, потому что у нас арестовывали вот последние несколько лет трех, да, я на моей памяти губернаторов, может, ошибся, и было больше. А губернаторы — это очень высокого ранга чиновники, они, в принципе, мало отличаются от министров в действующей системе власти, и особенно там среди них был Белых, человек с известным публичным профилем. Вот, поэтому это неудивительно. Что касается самой ситуации, ну, я просто сразу прочитал вместе с релизами и сразу понял, в чем дело, то есть ему вменяют сопротивление тому, чтобы отдать Башнефть Сечину, и как бы попытку вот угрожать и вымогать взятку за то, чтобы он все-таки согласился, чтобы Башнефть отдали Сечину. Ну, то есть, на мой взгляд, это явно выводит на того, кто является инициатором. И это, в общем, по сути дела, месть за сопротивление Улюкаева.
Владимир, Владимир Станиславович, все настолько просто, как вы говорите, в это сложно поверить. Все-таки это речь идет не об уличной какой-то торговле, правда же, а ну, серьезных вещах, стратегические государствообразующие предприятия, министерства. И вы говорите, что это месть. Мы помним, да, что Улюкаев был тем, кто говорил вслух, что нельзя одной госкомпании с съедать другую госкомпанию. Но неужели все настолько просто, что именно за это?
Ну, а вы знаете, вот вы сказали об уличной торговле, а к огромному сожалению, действующая практика управления в России, абсолютно на высшем уровне, она, к сожалению,
напоминает все больше вот эту уличную базарную торговлю, потому что та же сделка по Башнефти, она была проведена с грубейшими нарушениями даже действующего законодательства о приватизации, которое требует транспарентности, состязательности, которое... Там есть отдельная статья в законе о приватизации государственного муниципального имущества, которая говорит, что участниками сделок по приватизации могут быть все, кроме госпредприятий. Ну, как раз отдали Башнефть госпредприятию. То есть арестовывать-то надо как раз тех, кто проводил эту сделку. Но в итоге арестовали Улюкаева, который выступал против. Это, конечно, театр абсурда. Я не хочу там комментировать, брал он, не брал там и чего. Улюкаева репутация сильно подмочена панамскими бумагами была весной. Но, честно говоря, ну, мне кажется, это все довольно очевидно и, в общем, не скрывается. Да, ему прямо объясняют, за что его взяли.
Хорошо, объясните нам тогда, почему его взяли сейчас. Как мы понимаем, перипетии, если согласиться с вами, и сделка по слиянию Башнефти с Роснефтью здесь фактор и причина, все же вроде бы состоялась. Сейчас-то чего?
Моя версия довольно простая. Там предстоят следующие крупные сделки, в том числе вот мы видим, что готовится сделка по выкупу там части госпакета Роснефти, сеченским Роснефтегазом. Да. Видимо, там есть основания полагать, что эта схема она широко может использоваться и в дальнейшем. То есть вместо реальной приватизации с продажей госактивов там, частным игрокам, все это в итоге захочет забрать себе Сечин. И Улюкаев был, во-первых, неприятным, конечно, здесь таким занозой в боку, которая была против. А во-вторых, вот я думаю, самое главное в этом всем, это показательный такой арест с целью напугать всех остальных в правительстве, чтобы они не сильно там выступали. Я не знаю, кто это может быть, там Дворкович, Белоусов, там Минфин. Но это, конечно, очень сильный сигнал, чтобы сопротивление попыткам отдать все госимущество в руки Сечина прекратилось.
Угу. Как скоро мы поймем, насколько вот это... Владимир? Владимир внезапно нас покинул.
Да. Но я хочу сказать, что, как вот сообщает ТАСС, а ТАССу сообщил официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко, следователи предъявили официальное обвинение министру экономического развития России Российской Федерации Алексею Улюкаеву. По статье «Получение взятки с вымогательством в особо крупном размере» министру грозит до 15 лет тюрьмы. Как сказала Светлана Петренко, предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством с особо и в особо крупном размере. Следователи обратились в суд для избрания меры пресечения Улюкаеву. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение взятки».
Вот теперь хочется, мы вернулись на связь с Владимиром Меловым, понять, скажем так, какие реперные точки в будущем. Понятно же, что что-то будет происходить. Да? Выход следствия с меры пресечения. Какие могут быть здесь прогнозы? И будет ли это как-то нам говорить о том, что происходит, да, в зависимости от принятого судом независимого решения? Это первый вопрос.
Ну, честно говоря, вот еще раз, если смотреть на предыдущий опыт, там, Белых, Гайзер и так далее, то довольно жестко действует. Еще раз, несмотря на то, что это были очень высокопоставленные чиновники, вот Гайзер, бывший губернатор Коми, он был членом Высшего Совета Единой России, то есть это не шутки, это не какие-то там второстепенные региональные дяденьки и так далее, да. Вот, действовали максимально жестоко и продолжают, и никого не отпускают, никаких там изменений с мерами пресечения, поэтому, ну, честно сказать, вот на этом опыте основываясь, я не жду послаблений, если уж они так решили устроить показательное выступление такое.
Понятно. То есть ваш прогноз, Улюкаев будет сидеть.
Будет сидеть, да.
Ага. А что касается тех, кто остается вместо Улюкаева, неужели он был единственным человеком, который мог сказать что-то поперек? И вообще он не очень похож на такого пламенного борца. Он скорее обратную какую-то ассоциацию оставляет.
Смотрите, вот здесь надо понимать ситуацию. Улюкаев был, он был один из самых статусных долгожителей вот этих вот системных либералов. Улюкаев был всегда традиционно правой рукой Егора Гайдара. Он был его ближайшим советником и помощником во времена премьерства Гайдара. Он был, по сути, его главным стратегическим советником и заместителем в институте Гайдара в 90-е годы. И был, в общем, делегирован в правительство в 2000 году, как первым замом Кудрину, потом первым замом Центробанк. Он всегда наряду вот с такими фамилиями, как там Набиуллина, Греф, Дворкович, он считался одной из, ну, наверное, топ-5 вот этих вот самых тяжеловесных фамилий системных либералов в правительстве. То есть это не просто какой-то там чиновник, это представитель вот такой высшей обоймы вот этих финансово-экономических системных либералов. Конечно же, все, кто теоретически вот может его заменить на этом месте, ну, это люди гораздо более низкого уровня и профиля, и я думаю, что они, конечно, он мог себе позволять, хотя не очень активно, да, там что-то огрызаться, но вот потенциальные его заменители, конечно, учитывая этот опыт, будут тише себя вести.
Ну, то есть, суммируем, время либералов прошло окончательно, и условный, больших кавычках, Глазьев вот-вот придет на их место.
Это не факт. Я думаю, что здесь я бы в этой истории не видел каких-то вот таких системных интерпретаций. Это все-таки частная история, связанная конкретно с кейсом приватизации. Вот идет борьба за то, каким образом будет проходить вот новый раунд большой российской приватизации. Улюкаев выступал все-таки за какую-то транспарентность, состязательность и передачу в частные руки. А есть вот другие силы, которые хотят, чтобы все отдали им под ковром и так далее. Вот речь идет об этом, смены вектора. Я думаю, что на место Улюкаева придет вот прям такой же технократ, как, условно говоря, там Силуанов сменил Кудрина, да? Вот что-то будет скорее. Я не жду Глазьевича, то есть это я бы не расценивал как смену курса. Понимаете, когда смена курса начнется, мы вот прям сразу это увидим, и арестовывать будет никого не надо, да? Вот. Я считаю, что это всего лишь борьба пока за приватизацию, но Сечин со своими союзниками в силовых структурах еще раз показал, в общем, кто в доме хозяин в этом вопросе.
Услышали вас, это Владимир Милов, экономист, оппозиционер. Вы же по-прежнему у нас являетесь представителем,
да,
активной политической оппозиции. И в прошлом замминистра по ТЭК. Напомните мне, пожалуйста, у меня, к сожалению, выскочила фамилия. При ком вы были?
При Юсуфове.
При Юсуфове, министерстве. Многое изменилось с тех пор, действительно.
Да.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Владимир Милов у нас был на связи. Прощаемся и благодарим за этот разговор. Делаем небольшую музыкальную паузу, чтобы связаться с нашим следующим экспертом. В этом часе и, очевидно, часе следующем мы говорим о том, что произошло с министром Улюкаевым, кому приготовиться и что это вообще означает. Да, какие здесь могут быть объяснения происходящего, кроме тех, которые мы слышим про 2 миллиона долларов взятки.
Пока все в офисе.
Ну, продолжаем мы.
Продолжаем.
Да, продолжаем.
Погружение в сырьевые, нефтяные, финансовые, криминальные, как мы теперь видим.
Да, ну, то, что из последних новостей мы уже сказали, да, официально предъявлено обвинение. И, как сказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко, министр был задержан благодаря своевременному обращению представителей Роснефти.
У нас на связи к нам присоединяется наш следующий собеседник. Это финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, слышите ли вы нас? Добрый день.
Здравствуйте.
Да, очень хорошо слышу.
Прекрасно.
Да, ну у нас такой немножко первый вопрос ко всем нашим сегодняшним собеседникам. Насколько вы знакомы с поэтическим творчеством Алексея Улюкаева?
С каким творчеством?
С поэтическим.
Немножко, нет, не сильно. Несколько стихотворений читал, думаю, что не случайных, и они мне понравились.
А вы можете вспомнить, что это было или хотя бы о чем? Как мы понимаем, сейчас уже даже бывшие руководители главной спецслужбы страны ищут смысл в поступках Улюкаева, цитируя его сочинения, именно поэтически. Быть может, действительно там ответ?
Нет, знаете, я думаю, что надо стихи другие изучать, стихи тех людей, которые его задержали, потому что там логики до конца не видно. Есть взяткополучатель, но нет взяткодателя. Нет взяткодателя не только, так сказать, физически, но и морально.
А для вас это очень важно, как для...
субъекта, который был бы заинтересован в том, чтобы чего-то хотеть от Улюкаева. Вопрос о приватизации был решен не Улюкаевым, и об этом нам сообщил президент. Причем президент не просто сказал, что будет так. Президент взял, да и подробно и логично объяснил, как будет и почему. Почему Улюкаеву надо за это давать 2 миллиона, я не понимаю.
А давайте попробуем понять, что на самом деле произошло, если мы вот с помощью вас задаемся этим критическим вопросом, не понимая, что на самом деле произошло. У нас просто до вас были Дмитрий Травин, Владимир Милов. У них были свои версии. Любопытно узнать, как вы себе объясняете, а что произошло, помимо того, что нам рассказывают про 2 миллиона и взятку, то ли с поличным, потом выясняется из банковской ячейки. То есть тоже есть какие-то допуски здесь.
Вот самое страшное то, что я даже не могу придумать ничего за правоохранителей. И ожидаю, что они нам объяснят. Причем, чем скорее они это сделают, тем я им больше буду благодарен. Потому что пока они тянут, инвестиционный климат России пикирует вниз.
Павел Алексеевич, на самом деле, то, что мы видим по лентам информагентств, несколько вступает в противоречие с тем, что вы сейчас сказали. Акции компании с Улюкаевым совет директоров торгуются спокойно. Задержание Улюкаева не отразится на работе Роснефти в отношении Башнефти. Ну и в целом, как мы видим, ситуация на рынке, она не вызывает обеспокоенности у нас, у дилетантов. Может, мы что-то не видим, и вы нам, как профессионал, подскажете, куда смотреть?
То, что ничего не произойдет из той доли Башнефти, которая приобретена Роснефти, ничего не произойдет. Скорее всего, это так. И я этому очень рад, потому что это доказывает, что не было никакого смысла давать взятку Улюкаеву. Приватизация прошла абсолютно законно. Надо сказать, что это не я первый сказал, это первые сказали правоохранители. И, кстати говоря, Роснефть абсолютно уверена в том, что она ничего не нарушила, и я ей верю. И верю в частности, а в особенности, потому что ровно то же самое сказал президент. А то, что климат инвестиционный от этого события не улучшается, мне кажется, что это очевидно. Вы же не наблюдаете потенциальных инвесторов, потенциальных приватизаторов, потенциальных покупателей государственной собственности. Я думаю, что вы их не наблюдаете, в частности, потому что они сейчас в задумчивости находятся, решают, а стоит ли рисковать, если купишь что-нибудь, а потом кого-нибудь арестуют.
Хорошо, у нас есть несколько новостей по этому сюжету, которые мы хотим прямо сейчас вместе с вами как-то разобрать. Быть может, ваш комментарий на них получить. Вот, собственно, одна из этих новостей появилась несколько минут назад.
Ну, собственно, мы ее и сообщили, что официально предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере. Я так понимаю, по максимуму может грозить до 15 лет тюрьмы по подобному обвинению, по вот этой статье.
Что на самом деле произойдет, понятно, что скажет суд, но сейчас мы можем понять, что может произойти с мерой пресечения. Есть у вас какие-то ощущения? Вы удивитесь, если Улюкаева отпустят под подписку, допустим, вы удивитесь, если его арестуют?
Я думаю, что это при сложившихся условиях это лучшая возможность.
Что именно, пояснить? Проговорите, что вы имеете в виду? Какая возможность лучше?
Я имею в виду вот ваш вопрос, его отпустят под подписку о невыезде. Если уж возникли какие-то неясности у правоохранительных органов, то, конечно, лучше, чтобы жертва этих неясностей дома сидел, а не в тюрьме.
А вы думаете, что это действительно произойдет? У вас есть какая-то,
я не знаю... Я на это надеюсь. Я не знаю, что произойдет. Но надеюсь, как на лучший вариант, чем тот, который вот сейчас грозит.
Понятно. Если вернуться к тому, как влияют такие новости на экономику, я вас правильно понял, что просто сегодня преждевременно говорить о том, как это скажется и скажется ли вообще? Потому что действительно ситуация на рынках, она, в общем-то, спокойная.
Ну вот какую иметь в виду надо ситуацию? Если говорить о приватизации, то как минимум мы не знаем, спокойно или нет. Потому что вторую Башнефть никто не пытается сейчас купить. А вот когда вторая Башнефть появится и кто-то захочет ее покупать, то вот решится он на это или нет, мы не знаем точно.
Ага, то есть для вас признак того, как поменяются правила игры, это продолжение приватизации государственных активов, которое, как мы понимаем, неминуемо нас в ближайшем будущем ждет.
Ну, во всяком случае, правительство этого бы очень хотело.
Хорошо. Еще один комментарий пришел только что от Алексея Кудрина. По делу Роснефти Улюкаева пока слишком много вопросов, необходимо объективное расследование. Именно так прокомментировал Кудрин ситуацию в своем Твиттер. Надо заметить, что немногословен, да, бывший министр финансов. Есть ли у вас объяснение, почему? И сразу добавлю к этому вопросу. Мы понимаем, что плюс-минус в общественном сознании и Улюкаев, и Кудрин, и многие экономисты – это, условно говоря, лагерь либералов. Значит ли все, что мы сейчас с вами обсуждаем, что их время прошло вот именно в том контексте, в котором это обсуждает обыватель?
Ну, во-первых, высказывание Кудрина. Честное слово, мы с ним не договаривались, но сказали по существу одно и то же. Спасибо вам за то, что вы мне эту информацию передали. Я, естественно, с ним не имел возможности поговорить. Теперь по поводу либералов. Разве о либералах идет речь? Речь идет о логике, о противоречиях логических. Кого эти логические противоречия касаются? Либералов, бездомных, бомжей. Абсолютно неважно. С логикой надо обращаться осторожно, потому что один раз ошибешься, и последствия могут быть катастрофические для либералов, консерваторов и бомжей.
Услышали вас. И это комментарий Павла Медведева. Павел Алексеевич, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Очень приятно было с вами пообщаться. Я уверен, что у нас будут в ближайшем будущем темы для продолжения наших диалогов.
Не дай бог, если такие.
Не дай бог, но я уверен, что любые другие темы будут. Экономику рыночную вроде бы пока никто не отменяет. Правда же?
Вы оптимист, спасибо.
Спасибо вам за ваш комментарий. Финансовый омбудсмен Павел Медведев у нас был на связи. Ну а мы, друзья, двигаемся дальше. После небольшой музыкальной паузы продолжаем налаживать мосты с экспертами.
Может быть, немножко и почитаем стихи Алексея Улюкаева.
Обязательно почитаем. Кстати, про его стихи лично я узнал, я, знаешь, когда? 2000, наверное, это был 2012 год, я был на практике на одной радиостанции в Москве, и, собственно, там эта история возникла, она обсуждалась. Самое прикольное, что книга стихов Улюкаева была издана в той же серии, в которой была издана, например, книга, которая у меня дома на полке стоит. Это стихи Вадима Степанцова, лидера группы «Бахыт Компот».
Вот видишь,
реально та же обложка, серый цвет, красный переплет.
Так нет, ну видишь, он начал еще печатать свои стихи в 1978 году, так что в издании «Студенческий меридиан». И там, я думаю, много было таких интересных молодых авторов, которые высказывали свою точку зрения.
Пошли ловить белого кролика, да, в ту самую комнату. Скоро вернемся, дорогие друзья, не переключайтесь.
Пока все в офисе.
Продолжаем и знакомиться с поэтическим творчеством Алексея Улюкаева, и при этом общаться с экспертами. Сейчас у нас на связи, насколько я понимаю,
Ирина, да? Ясина у нас Ясина на связи, экономист, журналист. Ирина Евгеньевна, слышите ли у нас? Добрый день.
Да, слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что у вас несколько минут на наши вопросы. В прошлый раз мы с вами созванивались, когда была известная история с Вымпелкомом и Слободиным, да?
Да.
Тогда вы нам давали свои ощущения от той истории. Теперь у нас следующий сюжет. Теперь у нас Улюкаев, действующий федеральный министр. Он, собственно, подозревается в получении крупной взятки. Ваши комментарии по этой ситуации общо, а потом предметно разберемся.
Вот смотрите, я не верю вот совершенно тому, что инкриминируют Алексея. Не только потому, что я его тысячу лет знаю, и он, сейчас можно сказать, не такой, он никогда бы никакой не пошел. А я оставлю такие романтические восклицания другим. А, но Алексей человек довольно трезвый и прагматичный. И поэтому цапаться, вымогать взятку у Игоря Ивановича Сечина как-то не могло прийти в его голову. Сегодня про это уже сказал Шохин Александр Николаевич. И тогда сказал он, его должно брать не СКР, а Кащенко. Вот у меня примерно такое же ощущение, что Алексей Валентинович Улюкаев не замечен в таких вот резких, необдуманных шагах. Тем более все же знают, кто такой Игорь Иванович Сечин. Так что вышестоящее начальство а никто трогать не будет.
То есть?
Вот это вот, то есть, а это все придумано, абсолютно все придумано как-то очень неумело, поскольку кто-то говорит, что деньги были положены в банковскую ячейку, и, соответственно, Улюкаев их не трогал и не видел. Кто-то говорит, что к нему ночью, внимание, ночью на квартиру принесли эти 2 миллиона долларов. Ну, то есть вы как-то договоритесь, называется, как все произошло и так далее. Ну, известно, что Алексей Улюкаев был противником сделки между Башнефтью и Роснефтью, потому что с трудом можно назвать приватизацией то, когда одна госкомпания покупает другую госкомпанию. Вот. А потом еще впереди же приватизация Роснефти, и она, по крайней мере, мне так кажется, будет осуществляться по такому же сценарию. То есть пакет Роснефти купит сама Роснефть. И вы знаете, как это все обкуклится, и кому это все будет принадлежать.
Хорошо,
поэтому, да. Да.
Поэтому я вас чуть прервал.
Короче, подставил.
Подставили, вы считаете, Алексея Улюкаева?
А, да, он подставился тем, что не хотел первоначально говорить, что эта сделка есть образец рыночной экономики.
А, ну и сразу вопрос, Ирина, если следовать вот вашей логике, да, подставили, то следующий шаг какой? Вот сейчас официально предъявили обвинение. По этой статье может быть до 15 лет тюрьмы. Что ждет Алексея Улюкаева?
Ну, слушайте, я не знаю, как будет развиваться события. Думаю, что впереди суд такой праведный, верный, то, наверное, Алексея оправдают и извиняться перед ним взяли сюда. А если, как у нас сейчас бывает, ну, слушайте, все непредсказуемо. Пока у нас тут порядок в стране, который есть, ожидать можно всего чего угодно.
У нас на связи Ирина Ясина. Еще несколько вопросов, если позволите. Здесь мы сегодня со многими экспертами говорили, что это может быть признаком некого новой какой-то конструкции, да, некого нового времени. Многие шепчутся, похоже, что либералов окончательно решили дожать. Звучат такие оценки. Как вы это воспринимаете и кто может прийти на смену тем, кто уходит, если действительно речь идет об этом процессе?
Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что Владимир Владимирович Путин доверяет финансово-экономическому блоку правительства, потому что у него могут возникнуть любые проблемы, я имею в виду наше руководство страны, кроме таких вот ярко выраженных экономических, несмотря на кризис. Потому что именно финансово-экономический блок правительства, которым вроде бы руководят либералы, очень неплохо себя зарекомендовал. То есть резервный фонд и прочее национальное благосостояние создал Кудрин, либерал, несомненно, хоть и старый знакомец Владимира Владимировича. Курс рубля держит Набиуллина, тоже либерал, прямо скажем. Замечена была, не была никогда в таких глазистых махинациях. Ну, что вам сказать, если будут выгонять таких людей из правительства, как Силуанов, например, ну, тогда недолго нам осталось жить в благополучной стране, несмотря ни на что. Вот, потому что только этим ребятам мы обязаны той системой с полными магазинами и относительно стабильным рублем, который мы имеем. Мы хотим экспериментов. Ну что, мало не покажет.
Нет, ну вам скажут, смотрите, времена меняются, ситуация меняется. Мы только что прошли через, по версии первых лиц, прошли, да, мы вышли из экономической нестабильности, было сказано не так давно. Неприятные экономические ситуации. Очевидно, нужны новые рулевые. Многие вспоминают в этой связи фамилию Глазьев. Ваш комментарий, что нас ждет завтра?
Если Глазьев, то пусть будет стремительным и беспощадным. Вот. Если... Ну, я не вижу Глазьева, ребят. Все-таки Путин при всех его недостатках понимает, что экономикой должны не волшебники управлять, не тот, кто говорит, что он волшебник, а люди, которые его знают, как это делать.
Скажите еще нам, пожалуйста, вот такую историю. Мы простые граждане, которым до политики часто дела нет. Вот я так пытаюсь от имени аудитории сказать. Но нам есть дело до цен в магазинах, до экономической ситуации. Пока то, что происходит с конкретным министром Улюкаевым на рынках, на финансовых, на сырьевых, как-то не отражается. Мы этого не видим.
Не будет отражаться. Во-первых, Алеша Улюкаева, я могу сказать, что Минэкономразвитие намного меньше влияет в текущей ситуации, чем Минфин. Поэтому, поэтому никаких рыночных таких катаклизмов не будет. А уж из них те, кто работает на нашем рынке, они привыкли не к такому. Так что, если кто и остался на нашем рынке, то это ребят с крепкими нервами и такой очень юморной психикой, я бы сказал.
Угу. Ну и последний момент. Многие знают, что приватизация государственных активов, она будет продолжаться. Значит ли она, что теперь правила этого процесса поменялись? Вот вся эта ситуация с Улюкаевым, понятно, что так или иначе она связана, ну, в общем, напрямую, говорят следователи, связана с приватизацией Башнефти Роснефтью. Дальше у нас как приватизация в Российской Федерации будет происходить в 2017 и далее в 2018 годах?
Смотрите, те активы, которые будут продаваться в последующие годы, они не принесут сколько-нибудь заметных доходов в бюджет. Роснефть в этом отношении, пожалуй, единственный актив, что реально будет стоить денег. И госбюджет это почувствует. Но еще раз повторюсь, по всей видимости, она купит себя сама под разговоры о том, что потом будет еще одна, перепродажа уже некому стратегическому инвестору. Ну, что называется, будем посмотреть, я не очень так верю. А все остальное, оно стоит 3 копейки. Понимаете, поэтому не думаю, что там будут таких проблем. Еще раз, стоит реально только просто. Остальное ерунда.
Понятно. То есть вот эта вот схватка, если мы соглашаемся, да, что это схватка, она вот сейчас, завтра ее уже не будет, и не надо бояться.
Понимаете, это даже не схватка, потому что силы не равны. Кто такой Алексей Валентинович Улюкаев, министр федеральный, против сильного Игоря Ивановича Печи? Такая, баррикада, построенная вручную, против танка.
Баррикада, построенная вручную, против танка. Такое сравнение дает Ирина Ясина вот этому противостоянию Улюкаев-Сечин. Ирина Евгеньевна, спасибо вам большое за эти несколько минут в прямом эфире.
Да, спасибо.
Будем надеяться, что поводы для наших диалогов в будущем будут, менее неприятными, совершенно верно. А то у нас пока по нарастающей, да, после Слободина у нас теперь будет интересно. Завтра, хочется спросить. И становится
хотел бы наблюдать за этим откуда-то сверху. Не будущее событий.
У нас еще один вопрос от Александры, наш ведущий.
Вы сказали, что давно знакомы с Алексеем Улюкаевым, наверняка знакомы и с его поэтическим творчеством. Может, у вас есть что-то из любимого, из стихов его?
Я не знаю стихов наизусть, кроме тех, которые учила в юности. А когда я учила в юности, тогда еще не была знакома с Алексеем Улюкаевым. А то, что пытаюсь выучить после 50, все это духовой номер, потому что голова уже не помнит ничего, а в юности можно было учить там с одного прочтения.
Но, в принципе, с его стихами знакомы.
Читала в журнале «Знамя», читала и даже интервью у него один раз брала именно по поводу стихов. Но они такие для любителей очень неплохие.
Вот наш народ пишет, что взялись за поэтов, первая мысль, и вторая, плох тот поэт в России, который не сидел.
Да, который не пострадал, да.
И вы...
Ну, вы просто... знаете, лучше все-таки лучше оставаться без такого источника вдохновения.
Пожалуй, что здесь сложно с вами спорить. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна.
Да, всего доброго.
Всего доброго. Спасибо. Ну что, это была Ирина Ясина, экономист, ее взгляд на ситуацию. Она знакома с Алексеем Улюкаевым, тем интереснее было узнать, что она обо всем об этом думает. Ну, собственно, все свои мысли она нам и рассказала. После небольшой паузы у нас должен быть еще один эксперт. Мы пробуем с ним связаться, и, может быть, даже не один. Так что наш марафон пока продолжается. Жалко, что у нас нет к нему голосования, но ничего, бывает. 14.29 и до 15.00 мы с вами... Может быть, с небольшим исключением в конце часа на музыку прервемся.
Пока все в офисе.
Мы продолжаем все-таки еще до конца часа
не оставляем попыток.
Да, не оставляем попыток связаться еще с нашими экспертами. Вот, например, сейчас пытаемся дозвониться до политического консультанта, руководителя политической экспертной группы Константина Калачева. Может быть, от него получим какой-то прогноз, как дальше будет развиваться ситуация. Как на данный момент пресс-секретарь Минэкономразвития Елена Лашкина сообщила корреспондентам газеты «РУ», задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева стало странной и удивительной новостью. Это странная и удивительная новость для всех нас и серьезное обвинение, которое требует тщательного рассмотрения. Так заявила пресс-секретарь Министерства экономического развития Елена Лашкина. Напомню, сегодня рано утром, в ночь, на вторник, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева и уже официально предъявили объявление о вымогательстве и взятке в особо крупных размерах. Но также и Следственный комитет тоже выступил, разместил пресс-релиз и разослал по всем СМИ. Как говорит исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Людмила Петренко, информация некоторых якобы осведомленных СМИ о способе получения взятки Алексея Улюкаева не более чем ни на чем не основаны фантазии и домыслы. Как говорит Людмила Петренко, напомню, что единственным достоверным источником информации по этому уголовному делу является Следственный комитет. Еще раз повторю, уже обнародованную информацию следствия. Это цитирую я исполняющую обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Людмилу Петренко. Улюкаев был задержан с поличным, то есть непосредственно при получении взятки. Ну, ранее в СМИ появилась информация, что вроде бы Алексей Улюкаев и не получал лично деньги, что 2 миллиона долларов якобы были помещены в банковскую ячейку, и сам лично он эти деньги не изымал. Но вот, как сейчас говорится в пресс-релизе, распространенном Следственным комитетом, эта информация ими опровергается, и единственное... источником информации по этому уголовному делу может быть только Следственный комитет. И вот они заявляют, что Улюкаев был задержан с поличным, то есть при непосредственном получении взятки.
Ну вот я только что побеседовал с помощниками президента Ассоциации российских банкиров. Григин Тасунян у нас, я напомню, возглавляет эту ассоциацию. Они
что говорят?
Они с удовольствием готовы ответить на наш вопрос, но просто прямо сейчас Григорий Анатольевич не может подойти к телефону. Возможно, он даст какие-то комментарии нам чуть позже, но эти люди готовы с нами беседовать, и это приятно. Пока я буду звонить политологу, тому самому, до которого пока дозвониться нам не удалось.
Да, ну я тогда еще процитирую других представителей, так скажем, различных... направлении и российской экономики, и политики. Экс-глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский тоже прокомментировал ситуацию с задержанием министра и сказал, что недооценил, цитирую, глубину разложения власти. Как написал Ходорковский у себя в Твиттере, у меня случается недооценка глубин разложения власти, но поверить, что Улюкаев попросил взятку у Сечина, не могу. А в заказ от Сечина легко. Это, напоминаю, позиция и мнение, и комментарий экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского.
Ну, вообще, надо заметить, что здесь много политологических всяких комментариев возникает в этой связи, и мы не можем не спросить об этом у человека, который в политологии разбирается лучше нашего. У нас на связи Константин Калачев. Константин Эдуардович, слышите ли вы нас? Добрый день.
Политический консультант, руководитель политической экспертной группы.
Итак, вот, собственно, приходят какие-то оценки. Там думская оппозиция говорит о том, что это странная история, после которой нужно проверять все предыдущие решения Улюкаева. Оппозиция из-за рубежа, скажем так, говорит, что все это вообще не похоже ни на что, да, и те аргументы, которые мы слышим, совершенно для них, например, неубедительны. Как вы воспринимаете, что произошло с Улюкаевым, Константин Дорович?
Ну, знаете, я вообще сегодня пытался в Фейсбуке себя отшутиться по этому поводу, да, например, писал о том, что не то ужасно, что министр экономического развития взятки берет, а то ужасно, что российский министр берет взятки не в рублях, вот, а не верит, соответственно, в укрепление рубля. Вот, шутил и на тему того, что останется от российского чиновничества вести борьбу с коррупцией логического конца, останется только портал госуслуг. Ну, если серьезно, то, конечно, задержание Улюкаева – это удар по правительству. Однако я бы не стал переоценивать силу этого удара. То есть понятно, что сейчас некоторые политические силы, такие как КПРФ, ЛДПР, эту ситуацию используют для повышения своей капитализации, будут говорить об отставке правительства. Но об отставке правительства не говорят только ленивые. Если вспомните, накануне в Госдуму «Справедливая Россия» даже пыталась собирать подписи за отставку правительства. Вопрос отставки правительства – вопрос доверия президента премьер-министра. Такое доверие есть. Так что отставки правительства по причине задержания Улюкаева точно не произойдет. Оно продолжит работу. Вот. Но понятно, что позиции правительства эта ситуация не усиливает, а позиции силовиков как раз наоборот. Конечно, сейчас интересно будет посмотреть, кто займет место министра экономического развития. Сейчас уже называется кандидат на пост министра экономического развития. Одни называют главу ОСИ, другие губернаторы Тюменской области. Ну, я вот думаю, что торопиться не стоит, хотя будет очень интересно, с учетом той роли, которую играет у нас министр экономического развития, вот, занимающийся все прогнозами, стратегиями среднесрочными, долгосрочными. Да, сколько раз Матулюкаева слышали про дно, но вот дно пробил он сам, ушел на дно и пробил дно. Так вот, любопытно будет посмотреть, носитель каких взглядов, какого веса человек займет это место и как это отразится на проводимом экономическом курсе. Я не жду серьезного изменения курса, но какая-то корректировка, в принципе, может быть. Далее, если говорить о задержании министра, конечно, давно министров в России не задерживают подозрения в получении взятки. Вот. Можно вспомнить, конечно, случай министра юстиции Ковалева. Он уже был бывшим министром, когда получил 9 лет условно, но именно условно, то есть сидеть ему не пришлось. Вот. То есть президентов таких не было 25 лет. По-моему, задержание подтверждает последовательность антикоррупционной линии. То есть я-то не сомневаюсь, что президент действительно ставит задачу перед силовиками: принесите мне крупную рыбу. То есть расставив сети, вот, занимаясь ловлей коррупционеров, не показывайте мелкую рыбешку, покажите мне настоящему крупную рыбу, покажите серьезный результат. Но вот почему в сеть попал именно Улюкаев, вот это, конечно, интересный вопрос.
Вот смотрите, здесь...
Яркий системный либерал.
Да, яркий системный либерал услышали. Здесь перед вами у нас на связи был Леонид Давыдов, ваш коллега, петербургская политика, фонд, знаете наверняка.
Да.
Собственно, он как бы так вскользь, насколько ему удалось через плохую мобильную связь прорваться, сказал, что сейчас вообще все процессы начинают вращаться в контексте понятной даты выбора президента в 2018 году. Насколько для вас это очевидно и действительно ли это уже влияет? И история с Улюкаевым – это признак этого процесса надвигающегося?
Ну, безусловно, это влияет, потому что будущей президентской кампании нужны идеи. В отсутствии других идей сгодится борьба с коррупцией. То есть, в принципе, ведь задержание Улюкаева – это шок для элит, но для широкой публики, для российских обывателей – это повод уважать президента, да, за последовательность. Ведь не так редко у нас цитируют Ли Куан Ю, да, даже часто он цитирует Ли Куан Ю, как это его рецепт борьбы с коррупцией, и постоянно обвиняет борьбу с коррупцией в постановочности. То есть очень много разговоров, и не только на уровне экспертов, на обывательском уровне, о том, что борьба с коррупцией носит инновационный характер и как бы не касается действительно крупных фигур. Вот, пожалуйста, дальше вопрос очень простой. Если борьба с коррупцией станет одним из, так сказать, одной из смысловых линий президентской кампании, то кто следующий? Потому что эта кампания еще долго, выборы в 2018 году. Вот, то есть какие еще будут громкие задержания? И как это будет отражаться на работе всей системы в целом? Но для обывателя, для путинского большинства это реализация запроса на справедливость. То есть сделай Россию единой, сделай Россию сильной, сделайте нам Россию справедливой, покажите нам равенство всех перед законом. Не случайно сегодня председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин прокомментировал это задержание как раз очень знаково и очень кратко. Перед законом все равны. То есть вот, собственно говоря, вот эта тема «Перед законом все равны» может быть тема президентской кампании, это да.
Скажите, пожалуйста, а вот эта избирательность вот этой неотвратимости наказания, она продолжит, собственно, не интересовать аудиторию? Помните, когда Ходорковского взяли, многие задавались вопросом, чем он лучше или хуже остальных олигархов? Теперь у нас Улюкаев. Чем он хуже или лучше остальных министров? Этот вопрос, он как не возникал, так возникать и не будет. Достаточно того, что вам продемонстрировали. Радуйтесь.
Ну, для критично мыслящих людей, конечно, будет. И вопросы будут задаваться. Но что касается Улюкаева, вот, для большинства его фамилия либо не знакома, либо знакома, так сказать, в негативных каких-то коннотациях. То есть Улюкаев – это человек, который каждый раз говорил о том, что российская экономика пробила дно, вот, который обещал нам годы стагнации и так далее. То есть, в принципе, вот, отнести его к числу тех фигур, по которым многие стали вылить слезы, да, за него сейчас уже заступаются, там тот же Шохин, да и другие говорят о необходимости тщательного расследования всех обстоятельств дела, нужны детали задержания министра, где, когда, что, при каких обстоятельствах, вот. Но если говорить о большинстве, большинство как раз, понимаете, само название должности министра экономического развития, развитие не происходит. Кто-то должен ответить. Вот. И тут вдруг выясняется, что министр экономического развития берет взятки. Более того, мало того, что берет взятки. Ведь это еще на самом деле дискредитация либералов вообще. То есть ведь министр экономического развития говорил, что поглощение Башнефть и Роснефть – это плохо, потому что обе компании государственные. Вот. Это все дело не рыночное.
Это не просто плохо, это незаконно, он говорил.
А?
Это не просто плохо, это незаконно, он говорил.
Я в данном случае сейчас не про закон, а про экономическое обоснование. То есть, условно говоря, ведь были экономические обоснования того, почему Улюкаев был жестким противником вот такой, там, в кавычках, приватизации. Его аргументы выглядели достаточно основательно. Однако выясняется, что либеральные подходы и так далее могут меняться вот, за 2 миллиона долларов. Кстати, аргументы противников Улюкаева, вот, которые говорили, что Роснефть готов заплатить за пакет выше рынка, и о том, что покупка Башнефти приведет к повышению капитализации Роснефти, который, в свою очередь, пакет, который будет, так сказать, выставлен на торги. Вот у них же тоже были свои аргументы. А здесь даже аргументы не нужны. То есть, словно говоря, получается, что экономические воззрения можно корректировать в зависимости от тех или иных личных выгод. И это, собственно говоря, ставит многое. То есть, на самом деле, для тех, кто говорит, что все цинично, и что на самом деле никаких реальных убеждений у либералов нет, это прям подарок. То есть сегодня многие улюлюкают, ликуют и так далее. Вот смотрите на примере Улюкаева, который, кстати, был соратником Гайдара, если не ошибаюсь, и который, в общем-то, ну, является, как сказать, одной из символических фигур российской либеральной теории, экономической теории. Вот, так вот, по моему глубокому убеждению, конечно, здесь сочетается ряд факторов. Это не только то, о чем сейчас будут говорить в СМИ, то есть на самом деле борьба с коррупцией, которая дошла до министров, это еще и реализация тех или иных интересов в ситуации сужения кормовой базы, на самом деле ситуации, когда ресурсная база сжимается, вот, экономика находится в стагнации, когда денег становится меньше, получать их все сложнее. Но дело-то все в том, что каковы бы ни были глубинные причины, да, там, ищи, кому выгодно, смотри, кто что на этом приобрел. Вот, сама эта история, она, как бы сказать, это новая точка отсчета для многих процессов. Ну, например, вот я сегодня говорил о том, что после этой истории, там, в принципе, закрывать тему пресловутого путинского политбюро, о котором многие говорят. Ну, если Игорь Иванович Сечин такой великий и влиятельный человек, как это описывали, серый кардинал, то, в принципе, министр, который занимается вымогательством у серого кардинала, у компании, которая занимается серым кардиналом, это же, в принципе, абсурд, так или нет. Вот. А здесь мы из серого кардинала получаем простого руководителя госкорпорации, жертву вымогательства всесильного министра. Сечин как бы корректирует свой имидж. То есть, на самом деле, то, что взятка давалась под контроль силовиков, говорит о многом. Вот. И понятно, что руководство Роснефти здесь пошло осознанно на некоторые имиджевые потери, но эти потери в дальнейшем берутся имиджевыми приобретениями. Вот, а допустим, для легенды о всесильном Сечине, ну, эта история как бы является точно новой точкой отсчета.
Скажите,
эта,
пожалуйста,
история является новой точкой отсчета вообще по целому ряду.
Скажите, пожалуйста, у нас буквально остается несколько минут. Вы сказали, что Улюкаев — это такой способ скорректировать да, некое ощущение от Сечина. Я правильно вашу мысль услышал?
Ну, это одно из... Это не первая причина, но это тоже, на самом деле, одно из последствий.
А мы можем высчитать, сколько нужно Улюкаеву, чтобы вообще прям выйти, я не знаю, в какие-то космические параметры одобрения деятельности Игоря Ивановича Сечина? Если мы соглашаемся с тем, что Улюкаев — это вот то полено в ту самую печь. Сколько нужно таких Улюкаевых, чтобы имидж Сечина был сопоставим с уровнем имиджа президента, например?
Того, чтобы закрепить положительный эффект, это отозвать иск РБК. Отозвать иск РБК — это было бы очень правильно. Вот. Что касается Улюкаева, на самом деле Сечин стал как бы на одну платформу со всеми остальными представителями российского бизнес-сообщества. То есть, вот видите, чиновники у нас вымогают деньги у всех, даже у тех, вот, кто вроде как входит в политбюро путинское. Так вот, мне так кажется, что Сечин здесь... Происходит такая демонизация, то есть демонтаж, постепенно демонтаж вот этого самого демонического образа.
Демонтаж демонического образа. Прекрасная сентенция в конце нашего диалога. Но
маленький,
мы всех...
все равно, да, вопрос. Мы
сегодня
всех спрашиваем, насколько вы знакомы с поэтическим творчеством Алексея Улюкаева?
Я сегодня впервые прочитал его пророческие стихи и буквально заплакался. На самом деле, действительно пророческие, вот, про конвоиров. Вот,
езжай, мой сын, отсель.
Мне кажется, что как поэт он, конечно, не состоялся, но содержание этих стихов можно считать самопрогнозом.
Надо заметить, что, например, у разных политических деятелей в Российской Федерации были стихи, и у Владислава Юрьевича Суркова, например, тоже было известное стихотворение, называлось «Черные всадники». Знакомы ли вы с творчеством таких персон в нашей власти, в нашей элите?
Я предпочитаю другого рода поэзию, но, конечно, знаком. И меня всегда удивляет депрессивность поэзии высокопоставленных чиновников. То есть ничего оптимистического. Почитайте Улюкаева или почитайте Суркова, все довольно мрачненько.
Мрачненько. Вот смотрите, я вам просто в конце разговора процитирую это четверостишие. «Время угрюмое кончились, праздники, мир и покой, мир и покой. Ломятся в дверь, это черные всадники, это за мной, это за мной». Да? И это Владислав Сурков.
Владислав Юрьевич, все нормально. Вот. А вот что касается Улюкаева, я не могу цитировать его стихотворение, которое я упомянул. Сегодня один мой коллега из Великобритании опубликовал это стихотворение. Вот. Но там примерно то же самое. По поводу конвоиров и напутствия сыну.
Вот относительно того, когда и какие стихи становятся пророческими, я думаю, что мы с вами непременно еще однажды в будущем побеседуем в прямом эфире.
Спасибо.
Потому что сегодня
спасибо.
Улюкаев, а завтра мы не знаем кто. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо вам.
И я напомню, что мы беседовали вот прямо сейчас. У нас на связи
был... С Константином Калачевым, политическим консультантом, политологом, руководителем политической экспертной группы.
На этом у нас все, дорогие друзья. 14.54. Всем спасибо за внимание, что смогли, изобразили. Хороших людей послушали, умных, образованных, да, которым есть что сказать.